Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Пасторские приоритеты.
Откройте, пожалуйста, свои Библии, заключительную главу первого послания Петра. Так уж угодно провидению, чтобы в этот последний воскресенье уходящего 2009 года мы с вами разобрали последние стихи первого послания Петра. Длительный процесс изучения первого послания Петра сегодня заканчивается. В новом году мы начнем изучать Евангелие от Марка. Итак, последнее воскресенье уходящего 2009 года, последний отрывок первого послания Петра. 1 Петра, 5 глава, стихи с 12 по 14. «Се кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная подобно вам церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь». В последних словах своего послания апостол Петр говорит о двух своих сотрудниках, передает привет от одной из церквей, называя ее Вавилонской, а также высказывает заключительные пожелания всем своим читателям. Вот эти последние слова открывают сердце Петра. Эти последние слова показывают, что беспокоило апостола. Эти последние слова показывают, что он считал важным, особо важным в своем служении. И поэтому я решил назвать эту проповедь «Пасторские приоритеты». То есть эти слова Петра дают нам возможность поговорить о том, что очень важно для пастора, так как Петр указывает на то, что было важным для него. Это дает нам возможность поговорить о том, что важно для пастора. Проповедь называется «Пасторские приоритеты». Ну, само слово «приоритет» происходит от латинского «приор» и буквально означает «первый», «старший». В нашем языке это слово используется для обозначения приоритетов человека, основных обязанностей, неотложных дел. Так мы поговорим о том, что для пасторов должно быть самым важным, самым неотложным в их служении. Вы скажете: ну, я не пастор, мне что делать? Засыпать? Просыпаться, когда будет молитва? Нет, друзья, на самом деле это важно даже для тех, кто не является пастором. Потому что ваше духовное состояние, духовное здоровье церкви зависит от того, как служат пасторы. Ваше духовное состояние зависит от того, что они считают главным для себя в своем служении. От приоритетов в пастыре зависит ваше духовное состояние. Меня удивляют встречи с верующими из разных церквей, которые рассказывают мне о своем бедственном духовном состоянии. Но они не видят никакой взаимосвязи между своими проблемами и руководством церкви. Они не видят никакой взаимосвязи между своим бедственным духовным состоянием и духовным состоянием церкви и служителей. Поэтому очень важно понять, что ваше духовное состояние зависит от приоритетов, которыми руководствуются пастыри. Конечно, эта связь не абсолютная, потому что вы можете просто не слушаться пастырей, быть непокорными, непослушными. Тогда вы сами нарушаете как бы божественный замысел. Но если пастыри верно проповедуют слово, и вы послушны служителям, то вы обязательно получаете благословение и духовно возрастаете. К сожалению, сегодня многие пастыри руководствуются неверными приоритетами. Я вспоминаю, мне рассказывали об одном пастыре, которого сразу же после избрания повели в самую важную комнату, открыли кладовку и показали его основные инструменты. Это веник, лопата и какие-то другие инструменты для уборки и ремонта церковного здания. Надо признать, что многие пастыри считают для себя хозяйственную деятельность основным приоритетом. И они даже в церкви это каким-то образом внедряют. Церкви обычно следуют за своими пастырями. И в церкви создается тогда атмосфера, что ложное представление, будто основным приоритетом пастора должно быть хозяйственная деятельность, а не проповедь слова. И в таких церквах служители, которые изучают Писание, их считают бездельниками и белоручками. Ну а тех, кто строит церковные здания, занимается их уборкой, называются подлинными служителями Христа. Один мой знакомый, закончивший семинарию, он служил в церкви, где у пастора были такие неправильные приоритеты. И церковь буквально разделилась. Одни считали, что нужно изучать слово, самая главная задача пастора – изучать слово и проповедовать слово. Другие считали, что самая главная задача пастора – строить, красить, чистить, подметать и так далее. Но Писание говорит, что это неправильный выбор приоритетов. Хозяйственная деятельность не является приоритетом пасторского служения. Основным приоритетом пасторского служения является другое. И когда служители церкви имеют неправильные приоритеты, церковь разрушается. Низкий уровень учения в церкви, незнание основных доктрин Писания, отсутствие пасторской заботы, основанной на Писании, все это приводит к серьезным проблемам. Проблемы в семьях, конфликты между мужьями и женами, неправильное воспитание детей, обиды, ссоры, соперничество. И церковь не способна разрешать все эти проблемы, потому что пасторы просто избрали неправильные приоритеты в своем служении. Они просто обманулись сами и обманули церковь, и поэтому это проблема. Другой вид неправильных приоритетов может быть связан с социальным служением. Я помню, был один человек, который говорил, что вы все время изучаете и проповедуете. Нужно идти в тюрьмы, нужно идти в больницы, нужно идти там еще куда-то. В действительности нужно, это важно, и мы хотим помогать нуждающимся и им служить, но это не должно быть основным приоритетом пасторского служения. Печальный пример неправильных приоритетов в этой сфере является армия спасения. Как вы знаете, армия спасения всегда делала акцент на социальной помощи людям. Они кормили голодных, там, да, помогали больным. Но последнее время руководство армии спасения вообще сдвинулось очень сильно в эту сторону. И главный приоритет их сегодня – социальная помощь людям. И таким образом они вообще на сегодняшний день практически ушли от проповеди Евангелия и превратились в социальную службу. И они больше похожи сегодня не на церковь Иисуса Христа, провозглашающую Слово, а просто на социальную службу. И это трагично, и это неправильно. Также мне доводилось видеть пастырей, которые основными приоритетами своей деятельности ставили политическую борьбу. Я встречался с одним пастырем, правда, он живет на Украине. Так вот он уже несколько раз баллотировался в депутаты и, в общем, занят политикой очень сильно. Некоторые заняты мировыми экологическими проектами, оздоровительными программами, культурными мероприятиями. Я уже рассказывал вам о том, что во время богослужения в одной из церквей Америки на большом экране я видел, как пастор бежит по городу, видеозапись, и за ним бегут члены церкви. Уж действительно, церковь следует за своим пастырем. Они бегут за ним, и все это означает следующее. Они главным приоритетом вот того года поставили для себя спортивную программу, избавляющую от лишнего веса. И, конечно, в каком-то смысле это неплохо. Неплохо сбросить лишний вес. Нужно помогать нуждающимся, нужно следить за порядком в доме молитвы и так далее. Но все это не должно быть основными приоритетами пасторского служения. Все это не должно быть основными приоритетами церкви. В противном случае церковь будет разрушаться. Давайте поговорим теперь о том, какими же должны быть приоритеты пастора. Мы уже во вступлении коснулись неправильных приоритетов. Давайте поговорим о правильных. Что же должно стоять во главе угла пасторского служения? Я хочу пояснить, что все рассматриваемые сегодня приоритеты полностью не исчерпывают основные обязанности пастора и не расположены в последовательности, отображающей их большую или меньшую значимость. Например, первый приоритет не является более значимым, чем второй. Итак, первый приоритет пасторского служения из рассматриваемых нами – обучение эффективному сотрудничеству. Давайте посмотрим, чем Петр занимался, что он делал, боролся с лишним весом, чем он занимался в своем служении, что он там пытался что-то построить, покрасить, чем он занимался. Вот давайте взглянем на него. Вот в этих последних стихах он открывает свое сердце и показывает, чем он занят. И он пишет: «Это кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата». Обучение эффективному сотрудничеству. Стих 12а. «Это кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата». Чем занимался Петр? Он писал письмо и взаимодействовал с Силуаном. Что мы знаем о Силуане? Силуан или Сила упоминается в книге «Деяния апостолов». В Деяниях 15.32 он назван пророком, а в Деяниях 16.37 о нем говорится как о римском гражданине. Итак, Петр написал это письмо через Силуана, видимо, под диктовку. Сила написал это письмо и, скорее всего, доставил это послание адресатам. Петр называет его верным братом. И взаимодействие Петра и Силуана – это прекрасный пример сотрудничества двух служителей. Вот что Петр умел делать. Он умел взаимодействовать с другими служителями. Поэтому я и сказал, что обучение эффективному сотрудничеству – это важный приоритет пасторского служения. На прошлой неделе мне довелось беседовать с одним из служителей, и он рассказывал свое свидетельство о своем обращении. И он рассказал, что когда пришел в церковь, и немного сблизился с руководством церкви, он говорит: я был поражен конфликтами, обидами, ссорами, доминирующими в отношениях между пастырями. И многие люди говорят, мы иногда из разных церквей, они говорят, мы пока были в церкви, просто ходили на богослужение, нам казалось все неплохо, но как только мы приблизились к руководству церкви, мы ужаснулись конфликтам, ссорам, разделениям, которые царят между лидерами. И надо признать, что такое положение дел не уникально. Многие церкви не развиваются, потому что не видят среди своих пастырей примера смиренного служения друг другу, примера братского взаимодействия и взаимопомощи. Вместо примера сотрудничества руководство церкви порой демонстрирует пример соперничества, превозношения одного над другим, гордости и духовной незрелости. Конечно, в этом нет ничего нового. Еще в первом веке Павел писал галатийским церквам, Галатам 5.15, «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». У нас нет времени рассматривать, но Павел использует очень сильные слова, все глаголы данного стиха, посмотрите на них, угрызаете, съедаете, истребляете. Все эти глаголы, переведенные таким образом, использовались при описании диких животных, схватившихся друг с другом не на жизнь, а на смерть. Это вот такая обстановка в руководстве церкви. И, конечно, если такая обстановка в руководстве церкви, церковь будет уничтожаться, эти служители будут истреблять друг друга, верующие в этой церкви будут деградировать, развития не будет динамики духовного роста, не будет радости поклонения, не будет радости познания, не будет никакого развития. И мы действительно здесь можем учиться у Петра, смотреть на то, как он взаимодействовал с людьми, как он с Силуаном работал. Это в действительности полная противоположность. Здесь нет какой-то борьбы, какого-то соперничества, здесь эффективное взаимодействие, эффективное сотрудничество братьев. Мне хочется обратиться не только к пастырям, но и ко всем членам нашей церкви, особенно к тем, кто несет какое-то официальное служение. Общайтесь с коллегами по служению, учите церковь на своем примере эффективному сотрудничеству. Не говорите о ближних без уважения, не допускайте конфликтов, ссор, резких высказываний в адрес друг друга. Исключите полностью вспышки гнева, исключите общение на повышенных тонах. Умейте подчиняться, как подчинялся Силуан. Кстати, он был пророком, он мог бы сказать: «Я тоже пророк, я не собираюсь чье-то послание писать, я сейчас свое собственное напишу. Ты что, меня как секретаря хочешь использовать? А во мне тоже Дух Святой». Я хочу что-то оригинальное изобрести. И он бы мог изобрести, но тогда бы мы о нем ничего не знали, скорее всего. Но так как он в смирении служил, его имя записано на страницах Нового Завета, и он вошел в историю человечества и в историю церкви. Умейте руководить, подражая Петру. Представьте, как ему было непросто. Представьте, что вы вдруг становитесь самым известным служителем в истории церкви. Ваше имя уже там на основании небесного Иерусалима, вы еще служите, а уже знаете, что там будет город, и там ваше имя будет написано, и, скорее всего, первым. Вы самый известный христианин, самый известный апостол. Вы видели Христа лично. Зачем вам сотрудники? Да вы можете быть суперслужителем, супергероем, вы ни в ком не нуждаетесь. Но Петр не мыслил так. Может быть, раньше он еще и мыслил до ситуации во дворе первосвященника. Но потом, когда Господь провел его путем смирения, он научился смиряться, научился работать с людьми, сотрудничать. И поэтому он мог организовывать людей, он мог с ними взаимодействовать, он мог ими руководить. Он мог выражать свою признательность верным братьям. Он говорит, Силуан – это верный брат, надежный сотрудник. Это действительно прекрасная картина смиренного руководства, смиренного подчинения, прекрасного взаимодействия. И пастыри церкви должны быть заняты тем, чтобы в церкви такая атмосфера взаимодействия развивалась. И мы действительно этим занимаемся. И обучая эффективному сотрудничеству, пасторы церкви должны не только на своем примере показывать, вернее, они должны не только учить, но и показывать это на своем примере. И также наша задача внимательно следить за тем, чтобы в церкви не появился какой-нибудь человек, вносящий раскол благодаря искажению истины или благодаря такому грубому, нетактичному общению, какому-то взрывному темпераменту, плохо контролирующего себя, свои чувства. Такого человека нужно выявлять, останавливать, потому что он разрушит всю работу, он перессорит всех людей в церкви. Или он, или она, они могут сделать большой вред. Таких людей нужно блокировать, выявить их очень легко. Их отличают частые обиды, ссоры, конфликты, связанные с второстепенными вопросами. Я таких людей быстро выявляю. Мне говорят, он опять поссорился с кем-то, он опять с кем-то поссорился. Она опять кому-то нагрубила, она опять с кем-то поступила нетактично, она опять кому-то ответила дерзко. И этих людей мы быстренько запоминаем, мы их выписываем, и мы начинаем с ними работать, чтобы остановить их агрессивное нападение на окружающих. Иначе эффективного сотрудничества в церкви не получится. Не всегда это получается. Некоторых останавливаешь, поговоришь с ними, попросишь, я некоторых прошу, пожалуйста, не занимайтесь душепопечением. Да, точно. Смотришь через 2-3 месяца опять. Стоят, что-то рассказывают, думаю, Господи, ну как же их остановить? Опять помолишься, опять переговоришь. Опять останавливается. Но это борьба, это жизнь, это работа, это невозможно, конечно. У людей нет кнопки, чтобы я подошел, на лбу нажал, выключил их или включил их. Конечно, может быть, так было бы проще пасторское служение осуществлять. Но Господь не предусмотрел, наша задача более сложная. Поэтому мы проповедуем, объясняем, говорим, учим, наставляем, рассказываем. Мы сами ошибаемся, и люди ошибаются. Это жизнь, это борьба. Мы вообще от нее немножко устаем, и вместе с Павлом можем воскликнуть: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Но тем не менее продолжаем бороться, ожидая, что восхищение Господне избавит нас, или, может быть, смерть наша наступит раньше, и мы наконец-то прекратим борьбу. Итак, первый приоритет пасторского служения состоит в том, чтобы обучать церковь эффективному сотрудничеству. Люди должны уметь сотрудничать, подчиняться, смиряться. Люди должны собираться на какое-то общение диаконов, там, предверников по служению слова истины. Они должны спокойно говорить, слушаться, подчиняться. Не должно быть каких-то упрямых людей, которые упираются по второстепенным вопросам, не могут дослушать, хлопают дверью или потом, вопреки, все равно делают по-своему. Конечно, это не зрелость, это признак того, что человек непригоден для серьезного служения, и с ним нам нужно работать отдельно. Итак, первый приоритет пасторского служения, еще раз говорю, не первый в смысле значимости, а первый из рассматриваемых нами. Мы обучаем церковь эффективному сотрудничеству, взаимодействию. Второй приоритет пасторского служения из рассматриваемых нами, Утверждение учения о благодати, стих 12b. Чтобы утвердить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. В этих стихах кратко выражена цель всего послания. Вот зачем Петр написал это послание. Чтобы утешить благодатью. Петр написал для того, чтобы утешить гонимых христиан. Смотрите, гонимые христиане могли сомневаться. Мы верим в Бога, который нас облагодательствовал, который столько сделал для нас. А почему же нам так плохо? Почему же нас гонят? Почему же у нас такие страдания? А на правильном ли мы пути? А не ошиблись ли мы? Все ли мы правильно сделали, придя в церковь? И Петр говорит им, вы сделали все правильно. Это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Это правильный путь. Путь благодати, следование за Христом – это правильный путь. Не смущайтесь, следуйте за Богом. Петр видел своим важным приоритетом утверждение верующих в подлинности учения о благодати. И это важная задача пастора. Вы знаете, люди склонны к законничеству. Все время нужно проповедовать благодать. Каждый стих, дающий возможность, необходимо сделать на этом акцент. Каждая беседа, которая у меня есть с людьми, я делаю акцент на благодать, на благодать. Люди склонны к законничеству. По-человечески кажется легко руководить церковью, издавая просто указы. Какие-то правила об одежде, о пище, там еще о чем-то. Почему мне иногда люди подходят? Почему вы не запретите? Почему вы не изобретете какое-то правило? И говорю, это не библейский подход. Мы должны проповедовать благодать и позволить Слову изменять сердца людей, чтобы сердца изменялись, тогда будет изменяться их жизнь. Очень легко просто кому-то что-то запретить. Ходите всем все запрещать или разрешать. Но это не работа с сердцем. Это просто законнические манипуляции людьми. Они не приводят к результатам. Конечно, некоторым людям нам приходится запрещать. И Павел пишет Тимофею, проповедуя слово, обличаю, вещевай, запрещай. Но это имеется в виду, когда люди уже очевидно делают грех. Но я имею в виду какие-то второстепенные вопросы, где так и хочется наложить запреты, но Бог нам не дает такой возможности. Мы должны утверждать учение о благодати. Это важная задача пастора. Во-первых, несколько причин приведу. Потому что учение о благодати утешает в скорбях и испытаниях. Утешает в скорбях и испытаниях. Получатели послания Петра переживали скорбь. И в первой главе Петр пишет, «Вы избранные, вы освященные, у вас есть наследство на небесах, вы получили это даром по благодати, это не ваша заслуга». Это действительно утешение. Они могли работать много и потерять все на земле, но по благодати ожидать небесного наследства. Во-вторых, мы должны утверждать учение о благодати, потому что оно отличает истинный путь спасения от ложного. Все лжерелигии мира, включая отступническое христианство, проповедуют спасение, в котором к благодати Божьей добавляются какие-то достижения человека. Они все говорят, для того, чтобы спастись, вы должны сделать то-то. Благодать хорошо, но это благодать плюс дела. Вот это все лжерелигия. Истинное Евангелие состоит в том, что утверждает, спасение – это абсолютный дар благодати. Абсолютный дар благодати. Поэтому пасторы проповедуют учение благодати, чтобы утешать людей. Чтобы постоянно люди проверяли, не стою ли я на ложном пути законничества, думая, что угождаю Богу, а сам иду в ад. Третья причина. Мы должны утверждать учение благодати – потому что учение о благодати способствует подлинному поклонению. Смотрите, мы должны учить вас поклоняться Богу, которого вы никогда не видели глазами. Так же? Почему идолопоклонство так легко? Идола можно увидеть, его можно потрогать, ему легко поклоняться. Почему люди даже в христианстве изображение какое-то используют, чтобы поклоняться? Так легче. Но нужно научиться поклоняться Богу, которого ты не видишь. Для того, чтобы поклоняться, объектам нужно восхищаться. Ему нужно радоваться, ему нужно считать самым прекрасным, самым лучшим. Для того, чтобы Бога считать таким, необходимо понять простую вещь. Ты погибший грешник, недостоин ничего. И вот этот великий Бог абсолютно благодатно перевел тебя из царства тьмы в царство света, оправдал тебя незаслуженно. И когда ты осознаешь, что Бог такой великий, это производит в тебе радость о таком великом Боге. И ты хочешь петь Ему гимны, ты хочешь молиться Ему, ты хочешь хвалить такого Бога. Это называется поклонение. Ты хочешь всей жизнью прославлять такого Бога. Это называется поклонение. Церкви, в которых учение о благодати разбавлено человеческими достижениями, делают невозможным радостное поклонение Богу. И обратите внимание, все законнические церкви, там нет радости. Унылое, занудное, какое-то такое неправильное представление о христианстве. Вообще, законническая церковь, она больше похожа на кладбище. Такое впечатление, что у них каждый раз похоронная процессия какая-то происходит. Вот. И это даже гимны так звучат. Люди так себя ведут, потому что они не понимают благодать. Они не радуются Богу, который сотворил благодать. Поэтому они все время печалятся от того, что они думают, что могут заработать спасение, и они видят, что грешат, и что они не могут так зарабатывать хорошо, а их совесть разрывается, осуждается, они унывают, они боятся такого Бога, они не радуются Ему. Они боятся не в библейском правильном смысле, это панический ужас, страх, который был у Мартина Лютера, который говорит, я ненавидел Бога в конечном итоге, потому что я не мог достичь праведности своими делами. Мы должны утверждать учение о благодати. Это второй приоритет пасторского служения. Мы не только учим людей взаимодействовать друг с другом, но мы и учим людей понимать благодать, чтобы они переживали скорби, чтобы они отличали истинный путь спасения от ложного, чтобы они поклонялись Богу действительно так. Третий приоритет пасторского служения из рассматриваемых нами очень интересный. Забота о межцерковном общении. Смотрите, что пишет Петр в первой части 13 стиха, стих 13а. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне». Смотрите, Петр обеспокоен межцерковным общением. Он не желает, чтобы получатели его послания просто замкнулись на себе, на своем круге, на своих друзьях, на своих проблемах, на своих гонениях, просто замкнулись и превратились в такую секту, если хотите. Петр желает, чтобы они думали о других церквах, чтобы они имели взаимоотношения с другими церквами, чтобы они заботились об отношениях с другими церквами. И сам Петр заботился о развитии межцерковного общения, поэтому он передает привет от Вавилонской церкви, церкви Вавилона. Но что это за Вавилон? Есть разные взгляды, но наиболее разумный состоит в том, что это просто Петр говорит о римской церкви. Это просто конспирация, тогда были гонения. Петр не хотел прямо называть церковь, в которой он находился, и город, из которого он писал это послание, иначе бы начались бы обыски, какие-то аресты, стали бы искать этого предводителя, самого известного апостола, и начались бы проблемы. Поэтому, скорее всего, из конспирации, находясь в Риме, Петр называет Рим просто Вавилоном, просто не желая подвергать опасности римскую церковь. Итак, Петр заботится о межцерковном общении. Это очень важный приоритет пасторского служения, и это очень важно для церкви. Церковь не может быть здоровой без осознания духовного союза со всеми истинными церквами, без заботы о других церквах. Без этого в церкви развивается дух сектантства. Люди начинают путать верность Христу с принадлежностью к их религиозной группе. Им начинает казаться, что только в их деноминации и общине могут быть подлинные христиане. Также без развития межцерковного общения и заботы о других церквах внутри общины, внутри группы развивается гордость, самопревозношение над верующими, находящимися за кругом их внутрицерковных или внутриденоминационных интересов. Не стоит думать, что Бог благословит церковь, в которой преобладает дух сектантства, эгоизма и самопревозношения. Это серьезная проблема. Вы, наверное, встречали таких людей, которые говорят, если не из нашего братства, это все не существует. Понимаете? Да? Или если не из нашей какой-то религиозной группы, если он за пределами нашей группы, это все, это проблема. Для того, чтобы избежать этого, необходимо не ограничивать действия Божьей благодати, принадлежности к своей религиозной группе и признавать, что всякий исповедующий истинное Евангелие и проявляющий благочестие в своей жизни является настоящим христианином. И любая церковь, которая придерживается истинного Евангелия благодати, это истинная церковь. Это истинная церковь. Но истинные церкви могут быть более здравыми и менее здравыми, это другой вопрос. Но если церковь проповедует истинное Евангелие так, что люди могут понимать, и они могут уверовать и получить спасение, мы должны признать, это истинная церковь. И наша задача осознавать себя частью Вселенской Церкви, частью церкви, которая находится в одном теле с другими поместными церквами. Нам необходимо молиться о всех церквах по всему миру. Нам необходимо оказывать разную помощь верующим из других церквей. То есть, если мы заботимся о межцерковном сотрудничестве, нам необходимо развивать отношения с другими церквами, и мы много в нашей церкви для этого делаем. Вот почему наши пасторы иногда преодолевают несколько тысяч километров, расстояние в несколько тысяч километров, чтобы посетить какую-то церковь, чтобы разделить с ними общение, чтобы провести там конференцию, чтобы повлиять. Вы знаете об этом. Я сам несколько раз посещал разные церкви, чтобы учиться или учить. И все это я делаю для того, чтобы разделять межцерковное общение. Вот вы знаете, в ноябре я был в Башкирии, чтобы проповедовать там на конференции. Да, мне предложили поехать в Америку в начале марта. Я не очень-то хочу. Для меня тяжело это вот перелет этот весь. И, в принципе, я не хочу. Вот. Но люди, которые приглашали, они так любезны и так добры к нам. И они хотят проявить к нам любовь и создать очень хорошие условия. И поэтому я думаю, что я должен поехать, чтобы поддержать межцерковное общение, поддержать братские отношения, поддержать этот союз любви во Христе. Братья и сестры, для нас очень важно заботиться о межцерковном общении. Вот почему мы каждый год проводим библейскую конференцию «Слово истины». Зачем мы ее проводим? Это колоссальная работа, колоссальный труд. Мы приглашаем людей из многих городов нашей страны, мы встречаем их, мы являем им любовь, мы даем им физическую пищу, духовную пищу. Почему мы этим занимаемся? Это часть нашей заботы о межцерковном общении, это часть нашего участия во всемирной программе созидания церкви. Служение «Слово истины» давайте возьмем. За последние несколько лет было распространено множество, наверное, тысячи книг, кассет, дисков с записями проповедей, произнесенных на наших богослужениях. На этой неделе мне сообщили о том, что посещаемость сайта «Слово истины» выросла в несколько раз. Но что еще меня более удивило, сайт «Слово истины» – это сайт, на котором размещены наши проповеди, книги, которые мы написали, изготовили здесь в нашей церкви, сделали. И этот сайт... Посещаемость его выросла в несколько раз, но что более меня удивило, география посещаемости этого сайта очень сильно расширилась. Если вот несколько месяцев назад меня информировали о том, что где-то 20-30 городов нашей страны, может быть 40, ну вот так вот где-то, нашей страны, люди из 20-30-40 городов нашей страны посещали этот сайт, а из других стран, может быть, 1-2-3 страны, то на сегодняшний момент мне сказали, что это 200 городов уже нашей страны. И множество других стран, самых разных стран, но это и страны бывшего Советского Союза, такие как Украина, Беларусь, Таджикистан, Грузия, и страны Европы, такие как Австрия, Франция, Бельгия, Македония, Польша, Дания, Испания, Италия, Германия, и страны Америки, Северной, Южной, такие как Канада, США, Бразилия, и страны Ближнего Востока, Израиль, и даже, это очень экзотично, Объединенные Арабские Эмираты. И я уверен, что служение людям из разных частей мира приносит огромное благословение нашей церкви. Это проявление нашей заботы о других церквах. Это наш вклад в укрепление единства всех любящих истину. Мы должны заботиться о межцерковном общении. Нас некоторые обвиняют в том, что мы не заботимся. Они просто неправильно понимают заботу о межцерковном общении. Они думают, что забота о межцерковном общении – это предоставлять всем кафедру. Как обычно бывает, любой гость приехал, сразу за кафедру он проповедует. Мы не думаем, что это забота о межцерковном общении. Мы понимаем, что церковь должен учить пастырь. И даже редкие гости, которым мы можем предоставить кафедру, это должны быть известные, благочестивые, хорошо обученные, посвященные люди. Так? Когда истинные пастыри заботятся о межцерковном общении, о помощи другим церквам, о взаимном назидании, тогда они вдохновляют на это всю поместную церковь, и церковь избавляется от эгоизма и сектантского мышления. И когда это происходит, вся церковь получает обильные, Божьи благословения. Четвертый приоритет пасторского служения из рассматриваемых нами – духовное воспитание служителей. Смотрите, сколько пастор должен чем только заниматься. И общение развивать, и благодать утверждать, и в межцерковном общении думать, и еще и новых пасторов извращать. Стих 13b, обратите внимание. «И Марк, сын мой», пишет Петр, «и Марк, сын мой». Кто такой Марк? Некоторые считают, что он был сыном апостола Петра по плоти, но это не так. Это маловероятно. Называя Марка сыном, Петр указывает на духовное родство. На духовное родство. Из книги «Деяния апостолов» мы знаем, что Марк был племянником Варнавы. Он был близким сотрудником Павла и Варнавы, и из-за него даже произошел конфликт между Павлом и Варнавой. Однажды Марк проявил неверность, непосвященность, и когда наступило время брать его в миссионерское путешествие, Павел наотрез отказался брать такого непосвященного человека, который уже однажды его подвел. И, по сути, Павел отверг Марка, не стал с ним сотрудничать, из-за этого они разошлись с Варнавой. Несмотря на проявленную Марком однажды неверность, непосвященность, под руководством Петра Марк сблизился с Петром, и под руководством Петра он стал развиваться, возрастать, и он изменился, и стал посвященным, ревностным служителем, и даже Павел признал, что он изменился, и стал с ним сотрудничать. В Колоссянам 4.10 сказано: «Приветствует вас Аристарх», это пишет Павел, «заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». И в конце своей жизни Павел писал 2 Тимофею 4.11: «Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения». Смотрите, каким хорошим был наставником Петр. Видимо, у Павла не получилось воспитать Марка, но, возможно, тогда еще было и не время. Но время прошло, и под руководством Петра Марк изменился и даже стал автором одной из книг Нового Завета. Он написал Евангелие от Марка. Петр оказал колоссальное влияние на его жизнь. Колоссальное влияние на его жизнь. Петр просто был его ментором, он просто изменил его. И это был приоритетом Петра. Он занимался, он же мог бы этим не заниматься. Но вы знаете, учить кого-то – это всегда труднее, чем сделать самому. Когда вы берете ребенка, которому пару лет, и учите его собирать игрушки, я могу их собрать за 30 секунд. Но я с ним собираю 20 минут. Вот это бери, вот сюда ложи. Смотри, ты промахнулся. Поднимай, ложи сюда. Это достаточно трудно, согласитесь. Точно так же и в служении. Учить кого-то – это гораздо труднее, чем сделать самому. Я могу быстро сделать. Раз и все. И ты ему говоришь, сделай, он делает некачественно, потом нужно переделывать, и там проблемы с теми, кому он делал, они недовольны тем, что он сделал не так, как они хотели бы, чтобы сделал ты. И, в общем, целая история. Вот. Но Петр этим занимался. Петр этим занимался. Он действительно взращивал лидеров. Духовное воспитание служителей было важным его приоритетом. Это важно для церкви. Без взращивания лидера у церкви нет будущего. История церкви говорит о чем? О том, что порой были прекрасные пастыри, но когда они умирали, вместе с ними и церковь угасала. Не так ли? Поэтому лидеров надо взращивать, чтобы церковь продолжала существовать. Также без взращивания лидеров церковь не сможет развиваться. Мы говорили сегодня там об одной церкви, которая 1000 членов официально, ну, посещает раза в 4 меньше, но все равно большая для России. Даже так. Вот. И там возник такой вопрос, что все говорят, вдруг что-то с пастором случится. Вообще ж больше нет замены никакой. А этот пастор уже служит 30 лет. Я говорю, это большая проблема у пастора. В такой большой церкви он никого не воспитал за 30 лет. Или это преднамеренная работа, такая, чтобы действительно уж оказаться незаменимым. Либо это недопустимая такая халатность, неизвестно, но это неправильно. Служители должны взращивать новых лидеров. Вы знаете, мы вообще, Христос сравнивает нас с телом, да? Тело состоит из клеток. Вы знаете, что в вашем теле клетки постоянно обновляются, за несколько лет полностью там обновляются. Одни клетки умирают, другие появляются. Вы замечаете этого? Жена говорит мужу: ты знаешь, у меня сегодня 333 клетки умерло, обновилось. Невозможно себя чувствовать. Вы вообще этого не замечаете, не так ли? В принципе, так же должна работать церковь. Одни люди приходят, другие уходят в вечность, и одна клетка заменяет другую, и тело существует, функционирует. Вот Божий замысел. Но если одни клетки умирают, а другие не приходят на их место, не восстанавливаются, это очень плохо. Это очень печально, и это неправильно. Итак, лидеров нужно взращивать, чтобы у церкви было будущее, чтобы развивалось ученичество. Смотрите, если пастыри не будут взращивать лидеров, то в церкви не будет развиваться ученичество. Если в церкви не будет развиваться ученичество, то в церкви будет атмосфера не сотрудничества, а противостояния. Вот смотрите, если бы у нас не было душепопечения, не было ученичества, знаете, что бы было? Было бы противостояние «я и вы». Я проповедую, вы меня не понимаете, и нам трудно найти общий язык. Вообще не понимаете, чем пасторы занимаются. И вообще, вам даже трудно представить, что это вообще что-то трудное. Таким образом, если нет ученичества, тогда в церкви есть атмосфера противостояния. Члены церкви противостоят руководству. Но когда в церкви начинает ученичество, мы даем вам одного человека, который быстренько доводит вас до сумасшествия. И вы быстренько методом размышлений приходите к тому, что пастор занимается этим постоянно. И вам его хотя бы просто по-человечески жаль. И мы уже сотрудники. Вы уже не противостоите мне. Мы уже сотрудники, мы коллеги по несчастью, если хотите, или по радости, по испытанию. И это благословение. Это благословение. Так что если мы не будем взращивать лидеров, это в конечном итоге будет работать против нас самих, потому что люди не будут нас понимать, у нас не будет сотрудничества, и в церкви будет атмосфера противостояния, а не взаимодействия. И это очень плохо. Как взращивать лидеров? Несколько слов об этом. Просто я вот размышлял, как взращивать. Ну что бы, вот если бы сейчас я бы пришел в какую-то церковь с самого начала, что бы я делал? Ну первое, я бы сделал бы отбор. Нужно отобрать лидеров. Ну, чтобы сделать отбор, не нужно куда-то ехать, искать учеников или приглашать из других церквей. В этом большой нужды нет. Ну, можно и так и сделать, но нужды большой в этом нет. Нужно просто посмотреть вокруг. И обратить внимание на тех, кто очень хочет. Кто больше к вам подходит, задает вопросы, кто хочет, какой есть энтузиазм, кто интересуется. Вот с этими людьми нужно начинать работать. Очень просто. Вот отбор. Вот это уже отбор. Первое – горячее желание. Нет желания, значит, человек не проходит отбор. Помните, как у нас один тут пастор был, проповедовал неплохо. Он об Августине говорил. Помните, да? Один человек пришел к Августину, Августин был уже известный богослов, и говорит: я хочу изучать богословие. Это пример, как отбор можно проводить. Ну, наверное, это жестковато, мы так не делаем. Он приходит к Августину и говорит: я хочу изучать богословие. Августин подвел его к бочке и начал топить в бочке. Потом дал ему подышать, еще раз топит, он еще дышит, он продолжает его топить. И когда тот уже изнемог, он говорит: ну что, хочешь дышать? Он говорит: очень хочу. И Августин говорит: ну вот когда захочешь так богословие изучать, приходи, начнем. Как захочешь изучать богословие, как хочешь дышать. Отбор, простой отбор. Те, кто очень хочет, те, кто очень желает. Я говорю пасторам: не вкладывайтесь сильно в людей, которые не хотят. Некоторые люди подходят и мне говорят: я хочу с вами поговорить. Они начинают со мной спорить, что-то мне доказывать. Вот. Я им говорю: если вы хотите плодотворно, давайте начнем учиться. Берите ручку, я буду вам объяснять, отвечать на ваши вопросы. Мы этого не хотим. Я им, знаете, что отвечаю? Вы знаете, у меня так много людей, которые хотят, и я не успеваю с ними взаимодействовать. Поэтому, когда я закончу со всеми, кто хочет, я начну с тех, кто не хочет. Но пока у меня все больше тех, кто хочет, поэтому вы вообще в конце очереди. Очень просто. Сделайте отбор, занимайтесь с теми, кто хочет, кто страстно желает. И дальше давайте поручения этим людям, обучайте их истине. А если они проходят отбор и хотят, следующий этап отбора, давайте им поручения. Что-то прочитать, что-то сделать, и смотрите, как они это делают. Если они плохо читают, плохо делают, значит, они, их желание, то, что они говорят, хотят, это только слова. Слова должны быть подкреплены действиями, что они действительно хотят реально это делать. В общем, очень просто, то, что делал Христос. Итак, вы отобрали учеников, те, кто хотят. Петр хотел, правда? Он был очень хотел. Он по воде хотел бежать, много чего еще. И дальше Христос учил и давал поручения. Очень важно, когда мы взращиваем лидеров, не только преподавать им, но и давать им поручения. Люди обычно не начинают меняться серьезно до тех пор, пока они не начинают о ком-то заботиться. Вы даете человеку поручение, он начинает о ком-то заботиться, И вдруг он или она с удивлением начинают обнаруживать грехи свои собственные в своих опекаемых. Тогда до них доходит, как плохо они делали. Потому что пока им устно рассказывали, вот опаздывать нехорошо, нехорошо подводить, некачественно служить нехорошо. Они кивали головой и думали, что мы просто их не любим. Но когда вдруг их опекаемый не пришел к ним навстречу, это они посчитали верхом наглости. А когда он что-то некачественно выполнил и так далее. В общем, люди начинают меняться только тогда, когда мы им даем кого-то, и они начинают о ком-то заботиться. И так очень просто. Сделайте отбор, отберите тех, кто хочет, преподавайте им истину и давайте поручение. И посмотрите, что сделает Бог. Может быть, что-то и вырастет. Если сразу не вырастет, продолжайте работу. Когда-нибудь, возможно, и будут плоды. Итак, важный приоритет пасторского служения – духовное воспитание служителей. Еще один важный приоритет пасторского служения – развитие любви в церкви, стих 14а. «Приветствуйте друг друга целованием любви». Интересно, да, пишет Петр? «Приветствуйте друг друга целованием любви». Поцелуй был общепринятым внешним проявлением любви в христианской церкви. Но вы представляете, вообще атмосфера такая, люди подходят и искренне обнимают друг друга и целуют. Конечно, с годами это уже превратилось в игру. Вот. Но здесь иногда превращается, к сожалению. Но здесь речь идет об искренне, настолько такая любовь, такая искренность отношений, что люди действительно приветствуют друг друга целованием любви. Конечно, культура изменилась сейчас. Вот. Конечно, сейчас, может быть, целование где-то и неуместно, особенно в западной цивилизации, где гомосексуализм и так далее. Это действительно проблема. Вот. Но, тем не менее, общий принцип мы можем отсюда извлечь. В церкви должна быть атмосфера любви. И Петр заботится, чтобы у них там была атмосфера любви. Поэтому он им пишет, вы там, вот послание прочитали, вот закончите это чтение тем, чтобы вы приветствовали друг друга целованием, лобзанием любви. Развитие любви внутри поместной церкви является важным пасторским приоритетом. Я, конечно, понимаю, что кто-то скажет, вот у меня любви там не достает и так далее. Но я вам хочу сказать, что если некоторые люди приходят и говорят, здесь меня так встретили, здесь мне такую любовь проявили, здесь ко мне так отнеслись с таким сердцем, с таким пониманием. Вы знаете, если это происходит, это плод тяжелой работы. Само по себе это не происходит. Сами по себе люди способны ругаться, драться, ссориться, завидовать, ненавидеть и так далее. Как сама по себе растет только сорняки, да? Амброзия сама растет. А вот что-то уже, а пшеница уже надо сеять, уже надо трудиться, уже на сорняки удалять. Так и любовь. Для того, чтобы в церкви была атмосфера любви, нужно планомерно трудиться в этом направлении. Нужно развивать любовь. Но первое, как развивать? Нужно понять, что без любви никакое служение не угодно. Помните 1 Коринфянам 13? «Отдам все имение, жертвы, если нет любви, все бесполезно». Помните послание Ефесской церкви, Откровение 2.5? Христос говорит, ангелу Ефесской церкви, напиши. «У тебя хорошее богословие, у тебя твердость, у тебя вера, у тебя посвященность, но я вообще закрою твою церковь, потому что там нет любви. Мне все это без любви не нужно». Это действительно серьезные, отрезвляющие слова. И развитие любви в поместной церкви – важная задача церковного руководства. Для того, чтобы это достигать, необходимо трудиться, необходимо учить проявлять любовь. Необходимо призывать верующих, проявляйте друг другу любовь, будьте дружелюбны, приветствуя друг друга, служите друг другу, оказывайте гостеприимство, но только действительно на хорошем уровне. Задача, я уже говорил, не просто открыть двери своего дома и потом пойти отдыхать. Задача действительно встретить человека, послужить ему, действительно поработать, вложиться, по сути сгореть эмоционально. Вот тогда вы послужили. А если вы просто как-то так вяло что-то делаете и думаете, что это жертва любви, ну это ж... Вы же сами даже в это не верите. И вы чувствуете, что что-то вы не так делаете. Но те, кому вы это проявляете, они еще больше чувствуют. Поэтому действительно здесь нужно жертвовать, нужно вкладываться, нужно служить. Любите, выражайте любовь внешне, как пишет Петр. Жертвуйте средства, сорадуйтесь другим. Когда у кого-то родился ребенок, кто-то вступает в брак, Сорадуйтесь, плачьте с плачущими. Все это способствует развитию любви внутри поместной церкви. И последний, шестой приоритет из рассматриваемых нами сегодня – утешение страдающих христиан. Стих 14b. «Мир вам всем во Христе Иисусе». Петр заканчивает свое послание пожеланием мира во Христе страдающим христианам. Этот мир не зависит от внешних обстоятельств. Он приходит с пониманием необходимости того, что нужно прибегать к Господу, и Господь действительно дарует свой сверхъестественный мир. Этот мир связан с пониманием того, что на небесах ждет небесное наследство. И если Петр об этом заботился, если он желает мира, то это должно быть важной и заботой и современных пастырей, и членов церкви. Утешайте страдающих, независимо от того, от чего человек страдает. Страдает ли он от гонений за истину или от смерти близких. Подходите, выражайте свою любовь, заботу, проявляйте дружбу. Когда пастыри церкви руководствуются правильными приоритетами, церковь процветает. Когда пастыри церкви руководствуются неправильными приоритетами, в церкви будут серьезные проблемы. Поэтому будем молиться о том, чтобы Господь благословил пастырей руководствоваться правильными библейскими приоритетами. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!